Глава 3. Братство. Спасая жизнь Карлу, Генрих Наваррский не просто спас жизнь человеку, он предотвратил смену государей в трех королевствах. Если бы Карл IX погиб, то королем Франции стал бы герцог Анжуйский, а королем Польши, по всем вероятиям, герцог Алансонский. Но так как герцог Анжуйский был любовником жены принца Конде, то Наваррская корона, возможно, пошла бы в уплату мужу за покладистость его жены. Таким образом, из всей этой великой передряги не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наваррского. Он получал другого господина, только из всего, но вместо Карла IX, относившегося к нему сносно, Генрих Наваррский мысленно представлял себе на троне Франции герцога Анжуйского, умом и сердцем двойника своей матери, Екатерины, который поклялся уничтожить Генриха и, несомненно, сдержал бы свою клятву. В то мгновение, когда кабан набросился на Карла IX, все эти мысли мелькнули разом в голове Генриха, и мы видели последствия быстрого, как молния, вывода, что собственная жизнь Генриха связана с жизнью Карла. Карл IX спасся благодаря преданности Генриха Наваррского, но настоящая ее причина осталась неизвестной королю. Однако Маргарита поняла все и подивилась неожиданной для нее смелости Генриха, блиставшего подобно молнии только в грозовую погоду. Избавиться от царствования герцога Анжуйского было, к сожалению, еще не все. Надо было самому стать королем. Надо было бороться за Наварру с герцогом Алансонским и принцем Конде. А самое главное, надо было уехать от этого двора, где приходилось лавировать между двумя пропастями, но уехать под защитой брата короля. Возвращаясь из Банди, Генрих Наваррский обдумал положение, и когда он входил в Лувр, план его уже созрел. Не снимая сапог, как был, в пыли и крови, он прошел прямо к герцогу Алансонскому. Герцог в сильном возбуждении ходил большими шагами по комнате. При виде Генриха на лице герцога выразилось неудовольствие. «Да», — сказал Генрих Наваррский, беря его за обе руки. «Да, брат мой, я понимаю вас. Вы сердитесь на меня за то, что я первый обратил внимание короля на пулю, попавшую в ногу королевской лошади, а не туда, куда хотели вы, то есть в кабана. Что делать? Я не сдержал чувства изумления. Но все равно король и без меня заметил бы ваш промах, не правда ли?» «Конечно, конечно», — пробормотал герцог Алансонский. «Но все же ничему другому, кроме злонамеренности, я не могу приписать сделанное вами замечание, которое, как вы видели, вызвало у моего брата Карла сомнение в искренности моих намерений и омрачило наши отношения». «Мы сейчас вернемся к этому», — ответил Генрих. «Что же касается моих добрых или злых намерений по отношению к вам, то я нарочно и пришел сюда, чтобы вы сами могли о них судить». «Хорошо», — ответил с обычной сдержанностью герцог Алансонский. «Говорите, Генрих, я слушаю». «Когда я выскажу вам все, то вы увидите, каковы мои намерения, так как я пришел сделать вам признание, совершенно откровенное и очень неосторожное, после которого вы можете погубить меня одним словом». «Что такое?» — спросил Франсуа, начиная беспокоиться. «Я долго колебался», — продолжал Генрих, «прежде, нежели сказать вам то, что привело меня сюда, особенно после того, как вы сегодня не захотели меня слушать». «Ей-богу, я не понимаю», — сказал бледнее герцог. «Что вы хотите сказать, Генрих?» «Мне слишком дороги ваши интересы, брат мой», — ответил Генрих, «и я не могу не сообщить вам, что гугеноты предприняли известные шаги». «Шаги?» — переспросил герцог Алансонский. «Какого же рода?» «Один из гугенотов, а именно месье де Муи де Сен-Фаль, сын храброго де Муи, убитого Морвелем. Да вы знаете?» «Да». «Так он, рискуя жизнью, явился сюда нарочно с целью доказать мне, что я нахожусь в плену». «Ах, вот как! И что же вы ему ответили?» «Брат мой, вам известно, что я люблю Карла нежную любовью и что королева-мать заменила мне мою мать. Поэтому я отверг все предложения». «А в чем заключались эти предложения?» Гугеноты желают восстановить Наварский престол, а так как по наследству престол принадлежит мне, они и предложили мне его занять. Так, и де Муи вместо согласия получил отказ. Решительный, даже в письменной форме, продолжал Генрих. Но с тех пор... «Вы раскаялись?» — прервал его герцог Алансонский. «Нет, но я заметил, что де Муи, неудовлетворенный мною, направил свои взоры куда-то в другое место». «Куда же?» — тревожно спросил герцог. «Не знаю. Быть может, на принца Конде?» «Да, это вероятно», — ответил Франсуа. «Впрочем», — заметил Генрих, — «я имею возможность безошибочно узнать, кого наметил он в вожди». Франсуа побледнел как смерть. «Но гугеноты, — продолжал Генрих, — не единодушны, и де Муи, как он не безупречен и не храбр, все же является представителем только одной их части. Другая же часть, и немалая, не утратила надежды возвести на трон Генриха Наварского, который вначале поколебался, но потом мог раздумать. Вы так полагаете?» «Я каждый день вижу доказательства этому. Вы заметили, из кого состоял тот отряд, что присоединился к нам на охоте?» «Да, из обращенных дворян-гугенотов. Вы узнали их начальника, который подал мне знак?» «Да, это виконт Тюрен. Вы поняли, чего они хотели от меня?» «Да, они предлагали вам бежать». «Как видите, — сказал Генрих встревоженному герцогу, — есть вторая партия, которая хочет другого, а не того, что де Муи». «Вторая партия?» «Да, и, повторяю, очень сильная. Таким образом, чтобы обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии — Тюрена и де Муи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряженное положение требует быстрой развязки, и у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришел отдать их на суд вам, как своему другу. Скажите лучше, как своему брату». «Да, как брату», — подтвердил Генрих. «Говорите, я слушаю». «Прежде всего, я должен объяснить вам мое душевное состояние. Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет, да и нет для этого нужных способностей. Я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий. Деятельность заговорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твердой и надежной на получение короны». «Нет, брат мой», — отвечал Франсуа, — «вы заблуждаетесь относительно себя. Печально положение наследника царственного дома, когда все его благосостояние ограничено межевым камнем на отцовском поле, а весь почет — почетом от одного слуги, и я не очень верю тому, что вы мне говорите. Но, тем не менее, все, что я говорю вам, — правда, и настолько, что, будь у меня настоящий друг, я готов отказаться в его пользу от власти, которую мне предлагают заинтересованные во мне люди. Но, — прибавил он со вздохом, — такого друга у меня нет. Так ли? Вы, несомненно, ошибаетесь». «Святая Пятница, нет», — сказал Генрих. «Кроме вас, мой брат, нет никого, кто бы любил меня. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ужасные междоусобия обратились в мертворожденную попытку выдвинуть на свет Божий кого-нибудь недостойного, и я предпочитаю осведомить моего брата-короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу где и когда, а только предотвращу огромное несчастье». «Великий Боже!» — воскликнул герцог Алансонский, не в силах подавить чувство ужаса. «Что вы говорите? И кто? Вы — единственная надежда протестантской партии со времени смерти адмирала. Вы — гугенот, правда, обращенный, но, как думают, плохо обращенный. Вы занесете нож над вашими собратьями. Генрих, Генрих, неужели вы не понимаете, что, поступив так, вы устроите вторую Варфоломеевскую ночь всем гугенотам королевства? Точно вы не знаете, что Екатерина спит и видит, как бы дорезать всех, кто уцелел?» И герцог с красными пятнами на лице в трепете стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого. «Вот что», — сказал Генрих с выражением полной невинности. «Неужели вы думаете, что это повлечет за собой столько несчастий? Мне кажется, что, заручившись словом короля, я гарантирую жизнь заговорщикам». «Слово короля Карла IX? Генрих, разве он не дал слово адмиралу? Разве он не дал его и Теллиньи? Да, наконец, вам лично. «Говорю вам, Генрих, поступив так, вы всех погубите, не только гугенотов, но и всех тех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях». Генрих с минуту как бы размышлял. «Если бы я был при этом дворе королевским принцем, имеющим значение, — сказал он, — я бы поступил иначе. Например, будь я на вашем месте, Франсуа, то есть принцем французского царствующего дома, возможным наследником престола...» Франсуа иронически покачал головой. «Как бы поступили вы на моем месте?» — спросил он. «На вашем месте я бы стал во главе движения, чтобы направлять его», — ответил Генрих. «Тогда бы мое имя, мой политический вес ручались перед моей совестью за жизнь мятежников, и я бы извлек пользу прежде всего для себя, а может быть и для короля из предприятия, которое в противном случае может нанести величайший вред Франции». Герцог слушал Генриха с такой радостью, что всякое напряжение исчезло с его лица. «И вы думаете, — спросил он, — что такой образ действий осуществим и избавит нас от тех бедствий, которые вы предвидите в противном случае?» «Да, думаю, — ответил Генрих. — Гугеноты любят вас. Ваша внешняя скромность, ваше высокое и в то же время внушающее участие положение, наконец, ваше всегдашнее благоволение к приверженцам протестантской веры побудят их служить вам». «Но в протестантской партии раскол, — сказал герцог. — Будут ли за меня ваши сторонники?» «Я берусь уговорить их благодаря двум обстоятельствам». «Каким же?» «Во-первых, благодаря доверию их вождей ко мне. Во-вторых, благодаря их страху за свою участь, так как ваша светлость, зная их имена...» «Но кто же мне скажет их имена?» «Я, Святая Пятница. И вы это сделаете?» «Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что из всего здешнего двора я не люблю никого, кроме вас. Происходит это, несомненно, от того, что вас преследуют так же, как и меня. Да и моя жена никого так не любит, как вас». Франсуа покраснел от удовольствия. «Поверьте, брат мой, — продолжал Генрих, — возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наваре. И если вы обеспечите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым». «Царствовать в Наваре», — сказал герцог. «Но если герцог Анжуйский будет провозглашен польским королем, да? Я за вас кончаю вашу мысль». Франсуа с некоторым страхом посмотрел на Генриха. «Так слушайте, Франсуа», — продолжал Генрих. «Поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему. Предположим, герцог Анжуйский становится королем польским, а в это время наш брат Карл, отчего, сохрани его бог, умирает. То ведь от По до Парижа 200 лье, тогда как от Варшавы до Парижа 400. Следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу, когда король польский только еще узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернете Наварское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне. И только при этом условии я его приму. Худшее, что может с вами быть, это остаться королем в Наваре и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и с моей семьей. А кто вы здесь? Несчастный, преследуемый принц, жалкий третий сын, раб двух старших, которого по любой прихоти могут засадить в Бастилию». «Да-да», — ответил Франсуа, — «я это чувствую так же хорошо, как плохо понимаю, почему вы сами отказываетесь от этого плана и предлагаете его мне. Неужели у вас ничего не бьется здесь?» И герцог Алансонский положил руку на сердце Генриха. «Бывают ноши не в подъем», — ответил, улыбаясь, Генрих. «А этот груз я даже не стану пытаться поднимать. Я так боюсь самого усилия, что у меня пропадает всякое желание завладеть грузом». «Итак, Генрих, вы действительно отказываетесь?» «Я это сказал де Муи и повторяю вам». «Но в таких делах, мой милый брат, не говорят одни слова, а доказывают делом». Генрих вздохнул свободно, как борец, почувствовавший, что спина противника начинает поддаваться. «Я это и докажу сегодня же», — ответил он. «В 9 часов вечера и список вождей, и план их действий будут у вас. Акт о моем отречении я уже вручил де Муи». Франсуа взял руку Генриха и с чувством пожал ее обеими руками. В эту минуту герцогу Алансонскому вошла Екатерина и, как обычно, без доклада. «Вместе, как два хороших брата», — улыбаясь, сказала королева-мать. «Надеюсь», — ответил Генрих с полным самообладанием, тогда как герцог Алансонский побледнел от страха. Затем Генрих отошел на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность поговорить с сыном, не стесняясь. Королева-мать вынула из своей сумочки дорогую, превосходно сделанную вещицу. «Эта застежка сделана во Флоренции», — сказала Екатерина сыну. «Я вам дарю ее, чтобы носить на поясе и пристегивать к ней шпагу». Затем шепотом добавила. «Если сегодня вечером вы услышите шум в комнате вашего зятя Генриха, не выходите». Франсуа сжал руку матери, говоря, «Не разрешите ли показать ему застежку, которую вы мне подарили?» «Можете сделать еще лучше. Подарите от вашего и моего имени, потому что я заказала для него такую же». «Слышите, Генрих?» — сказал Франсуа. «Моя милая матушка принесла мне эту драгоценную вещичку и делает ее еще драгоценнее, разрешая подарить вам». Генрих пришел в восторг от красоты этой вещицы и рассыпался в благодарностях. Когда его излияния кончились, Екатерина сказала сыну. «Я чувствую себя немного нездоровой и пойду лечь в постель. Брат ваш Карл очень устал после охоты и тоже ляжет спать. Поэтому сегодня вечером семейного ужина не будет, а всем подадут ужин в комнаты». «Ах, Генрик, я и забыла похвалить вас за ваше мужество и ловкость. Вы спасли жизнь вашему королю и брату. Вы будете вознаграждены за это».
«Мадам, я уже вознагражден», — ответил с поклоном Генрих.
«Сознанием исполненного долга?» — ответила Екатерина. «Этого недостаточно. Будьте уверены, что мы с Карлом не останемся в долгу и что-нибудь придумаем. От вас, мадам, и от моего дорогого брата Карла все будет принято как благо». И, раскланявшись, он вышел. «Эге, мой братец Франсуа», — подумал, выйдя Генрих. «Теперь я уверен, что уеду не один, и что заговор, имевший пока... тело будет иметь и голову. Только необходимо быть настороже. Екатерина сделала мне подарок. Екатерина обещала мне награду. Тут скрыта какая-то дьявольская штука. Надо сегодня вечером поговорить с Марго».